Мир вам, братья и сестры. Должен заметить, что удивительным образом Господь так сделал. На этой неделе мы с вами вспоминали преображение Господне, и во вторник, кто из вас был, мы рассматривали или знакомились с теми уроками, которые этот праздник нам преподает, или события в жизни Иисуса Христа нам преподает. Поэтому это очень важно, чтобы мы с вами могли во всех этих событиях, скажем так, с жизнью Иисуса Христа связанных, понимать, что для нас здесь полезного, важного, ценного. Но вот интересно, что на этой же неделе мы как раз читали первые главы второго послания к Коринфянам, и вот тут как раз происходит важный момент, потому что апостол Павел вдруг говорит, что мы преображаться можем тоже. Тоже он поднимает тему преображения. И утром, когда мы сегодня вместе с пришедшими рассуждали о том, какие ценности и интересные моменты мы обнаружили для себя, мы вдруг увидели, что апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорит, ну, мы не пытаемся взять верх над вашей верой. Мы не пытаемся вам продиктовать. Но мы стараемся вашу радость услышать, и для вас это будет и ободрение в вере. Поэтому, когда брат Алексей вышел и стал говорить о том, как Господь видит и оценивает состояние верующих той Лаодикийской церкви, я подумал, Господи, как интересно, но ведь это же можно исправить, в этом можно измениться, в этом можно расти. И вот как раз сегодня текст, который Господь положил на сердце прочитать, это текст из второго послания к Коринфянам, из третьей главы, последний стих этой главы, 18. Я потом попрошу, чтобы приготовили из 1 по 6 стих, но просто для того, чтобы вам легче было визуально прочитать, увидеть, о чем мы рассуждаем. А сейчас 3 глава, 18 стих 2 послания к Коринфянам. Если у вас есть с собой Писание, будет лучше, чтобы вы открыли его, потому что текст на стене, это просто для страха царя или для тех, у кого нет возможности прочитать. Для визуальной памяти лучше, когда вы в своем инструменте прочитаете, Писание ли это или телефон. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Аминь. Текст, сразу скажу, непростой для восприятия. И я должен признаться вам, что очень трепетал и волновался. Думаю, Господи, ну как же я скажу, нам же всегда легче какие-то образы. Кино посмотрел, идею запомнил. Новости посмотрел, трагедию запомнил. Но вот здесь так умно все Павел говорит. Он вообще, когда говорит, он проповедует, Геннадий Андреевич, наверное, у него учился. Он так высоко, так интересно, такие словообороты, как завернет, и потом думаешь полдня, Господи, а как этому применение это вот ощутить, пощупать. Но вот я для себя, вот когда читал эту главу с самого начала, она мне показалась таким интересным продолжением. Вообще, второе послание для меня, оно открылось. Вот я много раз читал Библию, и вы знаете, вот впервые сейчас я, читая, понимаю или нахожусь в тех событиях. Почему? Потому что, когда начинаешь читать, если особенно еще читаешь, никуда не спешишь, ты не читаешь спортивным чтением. Ты читаешь так, чтобы увидеть события того времени. Когда ты вдруг читаешь, и апостол Павел начинает эту главу, очень интересно. Я попросил бы, чтобы сейчас ее открыли. Первые стихи, с 1 по 6 стихи, она вообще уникальна по своему содержанию. Почему? Потому что он обращается к ним с утверждением, что они письмо Христово. Что они, сначала он во втором стихе говорит, что они письмо Павла, потому что они результат его служения. Некоторое такое заявление пафосное, самоуверенное, я бы даже сказал, ничего себе, мы-то уверовали в Господа, при чем здесь мы, результат твоего служения? Но он уверен. И дальше он повышает их статус и говорит, ну, впрочем, конечно, вы письмо Христово, которое все читают, он словно старается их ободрить, поддержать, потому что Первое послание, когда он писал, оно было такое обличительное, а в этом он старается их уже поддержать. И вот с последующим он даже говорит, что это совсем не наша способность. То, что у нас получилось, это вообще не мы, это Господь через нас. И представляете, состояние, которое ты начинаешь воспринимать, ничего себе, Павел, что ты себе позволяешь? И вдруг он так смиряется и тут же говорит им, и думаешь, Господи, прости меня, я его уже так оценил, я его и осудил, я его и критикую в душе. А он, оказывается, смотри, какой скромный, какой смиренный. И дальше он вдруг говорит, мы служители, мы его служители. Мы служители Духа, мы служители Нового Завета. Потому что всего лишь мы отозвались и были послушны Богу. Причем он для того, чтобы подчеркнуть и пояснить свое преимущество, свое, скажем так, сравнивает с Ветхим Заветом. Но я просил, чтобы открыли. Вы смелее открывайте, прокручивайте. Не я должен быть на мониторе, а тексты из Писания. Это будет легче восприниматься. Вот смотрите, он обращается, значит, к ним и говорит, что не нужно нам заново знакомиться. Следующий стих, он говорит уже о том, что вы наше письмо, написанное в сердцах наших, то есть он ценит их, он их помнит, но он знает, что они всех вокруг их узнают, что они какие-то особенные, они необычные, они нестандартные, все вокруг лукавые, хитрые, коварные, а вы не такие, я в этом не сомневаюсь. И вот следующий стих, третий, он уже говорит, слушайте, вы через это, в глазах людей вы вообще письмо Христово, это Христос в вас. И дальше он подчеркивает, что это просто не потому, что в памяти где-то вы написаны, а это в сердцах ваших написано. И дальше он говорит о своей уверенности в Иисусе Христе, которую, в общем-то, в следующем стихе уже подчеркивает, пятый стих, пожалуйста, говорит, что это не потому, что мы вот сами такие по себе, а это вот Господь нам дал такую способность, это Он дает нам эту способность. И шестой стих, пожалуйста. Как раз он говорит, что переходит к интереснейшей теме, которую я уже дальше не буду читать текст, мы не будем всю главу разбирать, у нас не хватит для этого времени, вот, потому что это очень, если глубоко осмысливать все, то нужно больше времени, это уже скорее семинар, чем проповедь. Но я хотел бы перейти к тому сравнению, которое апостол Павел здесь приводит. Дальше он говорит, вспоминает о Моисее, о том, что его служение было настолько славно, его общение с Богом, когда происходило, оно происходило не только для Моисея, оно происходило и для людей, потому что когда он после общения с Богом возвращался вниз, у него лицо сияло, сияло в буквальном смысле. Если сегодня человек, которым живет Христос, наполняет его сердце Слово Божье настолько, что он вдохновенно приходит на работу, несмотря на все козни руководства и администрации, чиновников или же хозяина. Он остается вдохновенным, потому что у него было общение с Богом. Он живет совершенно другими стандартами и на работу приходит, потому что это часть его жизни, где он тоже представляет Иисуса Христа. Конечно же, у такого человека лицо будет сиять. Скажут ему, что с тобой? Тебя не поймешь. То ли ты куришь что-то, то ли ты колешься, то ли ты вот в чем причина твоего вот такого вдохновенного отношения? В чем кураж? Как это получается у тебя? Обязательно спросят, можете не сомневаться. Конечно, если мы приходим вдохновленные Духом Святым. И знаете, что интересно? Что для Моисея, когда он носил покрывал, это было символом того, чтобы, ну, не смущать людей. Это было, ну, они стеснялись, они смущались. Их это приводило в такое смущение, когда они с трепетом к нему относились. И Павел говорит, представляете, насколько было славно служение букве. Потому что Моисей знакомил людей с законом Божьим, он знакомил людей с тем, что Бог осуждает. И он говорит, что это служение было славным и в глазах Бога, и в глазах людей. И люди чтили служителя. Но представляете, насколько ценнее служение оправдания. Потому что Иисус Христос принес благодать, принес оправдание. И для того, чтобы мы с вами понимали разницу, Бог мне показал такой интересный пример. Потому что Павел говорит, что у некоторых людей до сих пор покрывало лежит на лицах, когда они, на глазах, когда они читают Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет указывал на Иисуса Христа. Ветхий Завет указывал на избавление. Он указывал на оправдание через жертву Иисуса Христа. Люди сегодня продолжают исполнять закон и ожидают Избавителя, как будто не видят Иисуса Христа. И вот конкретный пример. Помните Савла? Он читал Ветхий Завет, он учился у ног Гамалиила, он получил образование, какого немногие могли получить. И получив это образование, он преследовал тех, кто исповедовал веру в Иисуса Христа. У него на сердце лежало покрывало какое? Он готов был исполнять закон, но не готов был признать того, кто принес оправдание, кто принес вот этот дух, не букву, а дух, принес Новый Завет. И он, преследуя их, жил с этим покрывалом. И поэтому, знаете, когда я рассуждал о том, что вот он спешит в Дамаск, он полон негодования против людей, которые разрушают веру его отцов. Так, во всяком случае, он понимал. Он устремлялся уничтожить врагов, при этом в глубокой задумчивости и полном одиночестве среди своих же. Я даже подумал, Господи, ну как же так? Он, наверное, молился. И когда я перечитывал эти события, я вдруг обнаружил, что, кстати, для него думать было о чем. Потому что, уничтожая своих врагов, сдавая их в тюрьмы, наблюдая, как их убивают, он вдруг заметил, что никто из них не поднял голос, чтобы его проклясть. Никто из них не поднял свой палец, чтобы Богу показать или воззвать. Вы помните о том, что в Ветхом Завете Давид, когда молится, Господи, Ты презри на моих врагов, там и дальше благословляет их, или, по крайней мере, напоминает, как Бог может их благословить, чтобы им неповадно было. Сокруши их челюсти и так далее. Но в Новом Завете ни разу никто не говорит, церковь, когда молится, Господи, воззри на угрозы их. Господи, не прокляни их. Он говорит, воззри на угрозы их. Так молится церковь в адрес тех, которые замышляют, как эту церковь раздавить и стереть память из памяти у людей. И что интересно, для Савла это были мгновения, о которых он наверняка размышлял, потому что он был очевидцем, но при этом я смотрю, что ни разу он не встретил сопротивления того, которое заставило бы его, ну, испугаться или напрячься. Для меня вдруг стало интересное наблюдение, что прекрасное знание Ветхого Завета не избавило человека от заблуждения. Прекрасное знание Писания не избавило человека от заблуждения. Причем Бог оценил, что он молится, только после того, как произошла встреча и его покаяние там, на дороге в Дамаск. Только тогда покрывало было у него снято. И как это было? Вы помните, он обращается, когда он встретил этот свет, яркий, необычный, так что среди белого дня все его попутчики ошалели, остановились и растерялись, и что это такое. И только Павел, Савл, услышал и понял, и включился в разговор, в диалог с Богом, настолько, что смог ответить ему и для себя понять, что теперь Бог, о котором он думал, что он все знает, хотел ему открыть. И он пошел, и вот теперь-то он молится. По крайней мере, Анания от Бога получил ясный ответ. Он теперь молится. Состояние же Савла до того, когда он называл это молитвой, мы не знаем. Но мы знаем точно, что Бог оценил. И вот теперь только покрывало, которое у него лежало еще с тех пор, оно мешало ему видеть Бога, о котором Писание говорило. Потому что он наблюдал за тем, чтобы люди все точно исполняли, но не изучал Писание, не исследовал его настолько, чтобы поклоняться тому, кого Бог предусмотрел, кого Бог благословил. Поэтому, когда мы рассуждаем о преображении здесь, в этих стихах, Мы же откройте, пожалуйста, еще раз 18 стих 3 главы. Мы же все открытым лицом. Заметьте, Павел понимает и говорит: вы, коринфяне, и мы, мои попутчики, мы проповедники, мы апостолы, мы все открытым лицом, как в зеркале. Вы когда-нибудь видели человека, который подглядывает в зеркало, чтобы рассмотреть себя? Никто. Обычно человек подходит к зеркалу и приводит себя в порядок. И он говорит: мы же все открытым лицом, как в зеркале. То есть открытое лицо – это когда ты в зеркало смотришься и понимаешь, что тебе нужно привести в порядок. И тогда он дальше говорит: взирая на славу Господню. Когда мы подходим к зеркалу, мы видим себя. Но когда мы открытым лицом взираем на славу Господню, вот тогда у нас получится преобразиться в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа. И вот здесь мне хотелось бы остановиться именно на вот этой фразе. Преображаемся в тот же образ от славы в славу. Как возможно христианину преобразиться? И поэтому для себя я увидел, что преображение возможно, когда мы выполняем несколько условий. И для меня я увидел, что три условия. Во-первых, это желание человека, ученика. Это желание. Во-вторых, открытое лицо, открытое сердце. И очень конкретно взирать на славу Господню. Я постараюсь объяснить, что есть желание. Потому что иногда мы хотим, но не подвязаемся. Мы не прилагаем усилий. Мы хотели бы, но это желание не дальше, чем желание. А в этом мы еще, то вы, прилагая к всему все старание, говорит Петр в своем послании, да? Покажите в вере вашей. И дальше он предлагает, чтобы мы в вере нашей, ну, проявляли некую посвященность. Чтобы мы в наших желаниях, в наших устремлениях все-таки были настолько прилежны, чтобы что-то отвергали. Когда брат Алексей сказал, что мы много времени проводим в соцсетях, я подумал: интересно, если бы кто-то включал таймер, сколько времени прошло, когда ты решил заглянуть в соцсети? Я благодарю Бога, у меня так хватило мужества уйти отовсюду. Я туда редко заглядывал в последнее время, но потом подумал: нет, лучше совсем уйти, чтобы никого не обманывать, потому что для некоторых людей, ну, если там находишься, то почему? Я тоже совсем коротко. Я ушел для того, чтобы не отвлекаться. Для того, чтобы... Потому что мне кажется, что сегодня, когда люди находят в себе мужество отказаться от телевидения, дьявол нашел другую игрушку. Ты там можешь. И действительно, если человек туда идет ради того, чтобы благовествовать, для того, чтобы там присутствовать и демонстрировать свои ценности, но вдруг я замечаю, что в соцсетях люди демонстрируют свои ценности, и к стыду нашему они не всегда отличаются от мирских ценностей. Потому что мы там вдруг хотим показать достоинство, или вдруг кто-то проявляет там то, что, в общем-то, так в повседневной жизни, наверное, и смущается, или, может быть, там он, наконец-то, себя реализует, и вдруг ты обнаруживаешь вещи, которые кажутся, ну, неприличны и непристойны, даже для обычного человека, а тут вдруг они у христианина проявляются. Может, он думает, что там его не узнают, может, под ником или под своим, как это раньше говорили, кличкой, сейчас заменили на более такое благородное ник, да, как бы имя, под которым ты присутствуешь в этих обществах, в этих площадках. Но на самом деле, друзья мои, когда я говорю о желании человека, Иисус Христос говорит о том, чтобы мы могли искать Его, чтобы мы могли иметь с Ним общение. Но это общение невозможно иметь мимолетно, невозможно иметь мгновенно. И поэтому желание – это когда ты признаешь Иисуса Христа Господом. Если ты признаешь Его Господом и Спасителем, тогда ты будешь считаться с тем, что Он предлагает. Тогда ты будешь искать общение с Ним. Тогда твое уважение не остановится только на почтении и воскресном посещении церкви. Тогда ты будешь прислушиваться, ты будешь оглядываться, а каково это будет для Него, если я так поступлю, что Он не огорчит ли это Бога. Я говорю о тех, кто любит Бога, о тех, кто рассуждает о Боге. Я уверен в том, что сегодня каждый из нас, пришедший сюда, ищет для себя ответа на вопросы, с которыми столкнулся на минувшей неделе. Может, у вас на грядущей неделе предстоят события, как у нашей сестры, операция серьезная. И это все достаточно ответственные и достаточно серьезные события в нашей жизни. Но, с другой стороны, может быть, у вас не такое, но у вас какие-то встречи или переговоры, или вас могут взять на работу, и вам нужно выглядеть достойно так, чтобы они понимали, что в этих условиях, в сегодняшнем спаде экономики, все равно этот человек будет для нас слишком ценен, потенциал усилит. Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами услышали простое – послушание Божьим заповедям и исполнение Его Слова. Это наша готовность, вот это и есть желание – наше внутреннее желание, оно подкрепляется нашим устремлением, усилием нашей воли. Причем, если мы готовы защищать что-то и говорить: Господи, ну, неужели тебе недостаточно, что я могу машиной послужить нашей церкви, что там, причем здесь мое сердце, ну и что я там заглядываю в странные журналы, ну и что у меня там какое-то время я посвящаю там странным увлечениям, Господи, ну я же посещаю, я никого не зову, я в конце концов никого не тяну никуда. И потом, ну, друзья мои, преображение и способность жить так, как Господь этого ожидает, так, чтобы мы ощутили, как это удивительно в Его руках, когда ты вдруг приходишь в общество, где на тебя все смотрят, ты выглядишь, как белая ворона, а у тебя всегда есть слово для этих людей, слово ободрения, слово утешения, слово, которое их не раздражает, а удивляет. Они тебя, наверное, готовы спросить: слушай, а ты что, заканчивал, какое у тебя образование? Что ты и там знаешь, и там знаешь. И об этом ты говоришь достаточно трезво и здраво. Это как раз состояние, когда Бог дает слово, потому что человек ожидает от него. И поэтому открытое лицо ученика – это готовность работать над собой. Это готовность приводить в порядок свою жизнь. Я помню, когда еще совсем юным был уверен, что я служу Богу. Вы знаете, я очень ревновал служить. И каждый раз в церкви, когда мы собирались ехать куда-то в поездку, нужно было, чтобы кто-то из братьев послужил транспортом. Ну, и обычно обращаешься, и у всех братьев, ну, всегда много планов. Всегда. Особенно у кого хорошие машины, практически невозможно. То он должен техосмотр проходить, то он должен обслужить машину, то должен послужить тому, кто обеспечил, чтобы она у него была. И он не мог поехать на служение. Обычно отзывались люди, которые, ну, у которых машина уже на ладан дышит. Либо получалось так, что вот отзывался человек, ну, который говорил: слушай, ну, может быть, смогу, там, если смогу уговорить жену, чтобы она отпустила. По-разному было. И я тогда думал: ну, у моих родителей машина в гараже стоит. Я же могу ее взять? Могу. Папе говорю: мы поедем в Струзовку, там, ну, 15-30 километров от города. Он говорит: ну, хорошо. Ну, чтобы мама не знала, ну, хорошо. Ну, а сами едем 400 километров, потому что, ну, я же не скажу ему, что 400 километров. Это же получится, он не отпустит меня. И я организовывал. Я же служил Богу. Служил Богу. Потом, когда до меня дошло, что и всегда я радовался, Бог благословляет. Это же благословение, когда мы поехали, потрудились, кого-то вдохновили, с кем-то попели. Но в душе у меня вдруг стала появляться мысль, мелькнула: ну, ты же вор. Я думаю: какой я вор? Я благословляю людей. Я же стараюсь для них. Мне-то что с этого? Ну, только опыт накапливаю. Слушайте, когда однажды я понял, что это все как-то... И я признался маме, она, конечно, была сокрушена, разочарована, но однажды вдруг это все прекратилось. Это не значит, что у Бога нету, но когда мы оставляем себе шанс, что мы, кажется, вот сможем благословлять ворованным или сможем брать... Не, я же не воровал в прямом смысле, я-то у своих брал. Но это выглядит как воровство. Когда мы пытаемся привести свою жизнь в порядок, даже такие мгновения Бог высвечивает, освобождает. Когда я от этого освободился, ну, Бог меня повел и пригласил на служение, и дальше я уже занимался другим служением, А уже эти вопросы решали другие братья, и я уверен, что они уже поступали честно, потому что они продолжали это служение дальше. Потому что Бог им содействовал. Бог будет очищать наш ум и сердце, когда мы хотим, когда мы будем подходить к зеркалу, где будем искать Бога, где будем смотреть на славу Божию. Вот, кстати, вот слава Божия, оно как раз слово, которое требует, ну, некоторого такого объяснения. Когда смотришь в Писание, я посмотрел, что есть слава Божия. И вот дословная цитата из книги Притчи, 25 глава, 2 стих. «Слава Божия облекает тайное дело, а слава царей – исследовать дело». Ну, конечно, мы не достигли уровня царского, в том смысле политическом, да, и административного. У нас сегодня государство нам еще не доверили пока. Но вот что интересно, слава Божия, когда кажется вот тайна. Но знаете, что еще интересно? Писание говорит, что слава мужа, знаете кто? Вот кто Писание читает, знает. Это жена. И получается, что если ты свою жену уважаешь, ее уважают, она интересная, ею интересуются, женщины у нее спрашивают советы, ищут ее, чтобы пообщаться, потому что, ну, интересно, друзья мои, это значит, у нее хороший муж. Это значит, она уважает своего мужа, она, значит, его авторитет поднимает. И получается, что мужчина может иметь уважение в обществе, когда у него уважаемая жена. Слава мужа. Жена есть слава мужа. Но слава Иисуса Христа и слава Божия – это Его дела. Это святые, которых Он в этом мире рассеял по всему лицу земли, чтобы они представляли Его. И тогда они представляют Иисуса Христа таким, каким Он является. И если вдруг мы всматриваемся в Его дела, помните, какие дела были у Иисуса Христа? Он вернул женщине-вдове ее умершего сына. Он исцелял связанных людей, одержимых. Он исцелял больных. Он благословлял ищущих благословения. Женщина, которая вела очень странную жизнь, как мы говорим, легкомысленную женщину, он благословил. Она освободилась, исследовала за ним, и было много послужило ему. И это было удивительно, потому что на самом деле был момент для депрессии у Иисуса Христа, когда от Него ушли 70 человек. Ученики, кажется, они выполняли. Нет, у Него не было депрессии. Но был момент для этого. А Он спокоен. Почему? Потому что Он знает, что все в руках у Бога. Все в руках у Отца. И Он ничего не делает, чтобы просто, ну, накапливать популярность, накапливать славу, которую люди придумали. И он задает вопрос своим ученикам, говорит, ну, может быть, и вы тоже отойдете? И Петр исповедуется, Петр признается, и он говорит, нет, Господи, нет, к кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни, у Тебя, Господи, есть то, что вдохновляет и заставляет нас в этих вчерашних обстоятельствах сегодня смотреть с оптимизмом. Вчера мы, кажется, потеряли надежду. Вчера мы чувствовали и ощущали себя обреченными. Мы жили, как люди, у которых нет надежды. А сегодня все иначе. Та же лодка, те же сети, та же рыба, которая не всегда идет в сеть. Но сегодня все иначе, потому что есть Ты. И поэтому, куда нам идти? То, что имел Христос внутри себя, Его слова, Его отношение к людям, Он Сам вдохновляло. И поэтому слова Петра не были лестью. Более того, мне хотелось бы, чтобы мы с вами увидели жизнь Петра, как она преображалась. Вот когда он видел Бога, как преображалась его жизнь. Так, чтобы мы поняли, и это последний пример моей проповеди, мы будем молиться. Вот у Петра были вопросы, на которые он искал ответ. Он посетил дом Симона Кожевника, человека, который жил при море, и во время нахождения у него он молился, искал этого общения, поднялся на кровлю дома. В это время внизу готовили еду. Вот. Но Петр уединился. И во время уединения он получает от Бога откровение. Откровение он получает странное, потому что он не этого искал и не об этом думал. Но он рассуждал о чем-то, и вдруг Бог поменял тему и показывает ему странное явление. Мы как-то об этом уже говорили, поэтому я сейчас стараюсь остановиться на другом. Петр, получив откровение от Бога, получает потом и объяснение к нему, и идет в дом к язычнику. Вы знаете, на самом деле это был настолько индивидуальный урок, что Петр потом пережил некоторое даже унижение, когда он вернулся в церковь. Но он ценил вот общение и откровение от Бога. Он взирал на Бога, он взирал на Него. Вот скажите, искал, я уже отчасти сказал, поэтому вот когда Петр искал Божьего лица, искал Божьего ответа, он его получил. Можно сказать, что не получил, потому что Бог ответил ему на другое. Но Бог вправе менять тему. Петр искал Божьего лица, он искал Божьего общения с Богом. Он пришел на это общение. Бог пришел к нему на общение? Пришел. Пришел. Петр имел общение с Богом. Во время этого общения, когда Бог поменял ему тему, Бог знает, почему иногда откладывает ответы на наши вопросы. Но то, что Он нам дает, оно более важно. Почему? Потому что Бог говорит: слушай, то, что ты знаешь, ценишь и к чему стремишься, я знаю, и я не против, я тебе... Давай это отложим. Сегодня есть более важное. У меня есть поручение к тебе. Сходи, пожалуйста, в тот дом и отнесись к нему, как к моему человеку. И когда Петр пошел в дом язычника, и он там начинает с ними общаться, и начинает с ними беседовать, и слушает их свидетельства, он делает заявление и говорит: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его приятен Ему. Братья и сестры, когда мы что-то узнаем, это вдруг нас, словно происходит такое, знаете, слово сегодня современное, апгрейд, обновление наших знаний. Мы переходим на другой класс, мы переходим, и мы с этим знанием теперь уже осторожнее относимся к жизни. Мы меньше, так сказать, утверждаем наше знание, а больше оглядываемся, а как Бог к этому относится, как Бог теперь это знание ценит, и какое место Он ему определит. И поэтому, когда Петр переживает это преображение, когда Петр вдруг теперь понимает, что Бог действует несколько иначе, чем он привык, чем он представлял, он возвращается в свою церковь. И в церкви, когда он приходит, церковь его чуть не отлучила. Конечно, если бы не Господь, его, скорее всего, отлучили бы. Потому что они жили с этим покрывалом, с этим стандартом. Как ты мог преподать крещение необрезанным? Ну как? Ну, чего ты думаешь? Что за либерализм, Петр, ты проповедуешь и объявляешь? Зачем это? Петр очень ясно, понятно объясняет и рассказывает урок, который он прошел. И Бог позволяет и содействует ему. И люди говорят: ну да, видно, язычникам Господь дал жизнь и через покаяние. И поэтому, когда Христос для того и приходил, чтобы мы с вами могли бы возрастать в познании Божьего представления об этом мире, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Братья и сестры, можно говорить еще много и примеры приводить из нашей повседневной жизни, но я убежден в одном. Мы с вами, если будем рассматривать Божьи дела в этом мире, мы будем сами удивляться тому, как Бог нас употребляет в свидетельстве людям, окружающих нас. Потому что церковь, куда мы приходим, это место, где мы утешаемся верою нашего брата, нашей сестры, где мы для себя находим ответы, где Бог нас обличает или вдохновляет, утешает и милует, и показывает, как Он милует нас, потому что мы все познаем в сравнении. Маленькое напоминание вам. Помните, в Ветхом Завете Божьи дела видели множество людей, но признали в них Бога немногим. В частности, я хочу напомнить только вот тех 12 разведчиков, которые отправились, чтобы исследовать землю, которую Бог приготовил для израильского народа. Представляете, они пришли, посмотрели и говорят: нет, нам никогда этого народа не одолеть. Среди них было два человека, которые говорят: слушай, но все-таки, если с Богом, наверное, у нас получится. Они видели, одни видели свои способности, а другие видели способности Бога. И вот эта способность видеть славу Божию открытым лицом. Я, Господь, я ничего не могу. Павел говорит: наша способность, вы наше письмо. Впрочем, говорит: нет, вы письмо Христово. И даже наша способность, это, в общем-то, если бы не Бог, ничего бы у нас не было. Я очень благодарен Богу за то, что Он позволяет нам сегодня, читая эти послания, кажется, они написаны давно-давно христианам, которые жили 2000 лет назад. Для меня они написаны для меня. Потому что я вдруг вижу, как Господь заботится, чтобы я, снова и снова всматриваясь в те древние страницы, мог видеть. Бог остается тот же Бог, который желает нас вдохновить, чтобы мы среди греха жили свято. Чтобы мы открытым лицом смотрели на дела Божьи. И не сомневались в том, что когда нужна будет Его помощь, Он нас поддержит и благословит. Будет оказывать содействие. Потому что те, кто сомневались, они не удостоились. И они не видели, что Бог приготовил. А некоторые увидели. Почему? Потому что они искали Божьего могущества в жизни, которую Бог им давал. Аминь.